Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Хроники». Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем. Гостья студии Ксения Дубинкина, преподаватель факультета мировой политики МГУ. Ксения Александровна, добрый день.
Добрый день, Юрий.
В любой момент вы можете присоединяться к нашему разговору. 7373948, код города 495. Работает смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через Телеграм писать «Говорит МСК-бот». Сегодня мы будем говорить об истории Организации Объединенных Наций. Вы знаете, что в Нью-Йорке умер российский дипломат Виталий Чуркин на этой неделе, за день буквально до своего 65-летия. А Чуркин был как раз постоянным представителем Российской Федерации при ООН, и первое собрание ООН после его смерти даже начинали с минуты молчания в память о Чуркине. Вот смотрите, Чуркин работал в Совете Безопасности ООН, ну, собственно, в Организации Объединенных Наций, по сути, с 2006 года. А мы попытаемся вспомнить Организацию Объединенных Наций от самого начала. И вот, собственно, Ксения Александровна нам для того, чтобы рассказать. И первый вопрос. Чуркин последние 10 лет работал. А сколько лет всего Организации Объединенных Наций? Как она появилась?
Ну, в 2015 году отметили 70-летие Организации Объединенных Наций, и день рождения ООН отмечается 26 октября, потому что появилась она даты создания Организации Объединенных Наций. Считается тот день, когда устав ООН вступил в силу. Вступил в силу как раз он в октябре 1945 года.
То есть легко посчитать, что это какие-то итоги Второй мировой войны?
Конечно, да, конечно, и... Существует мнение, что Организация Объединенных Наций стала преемницей Лиги Наций, той организации, которая существовала в период между Первой и Второй мировой войной, которая, в принципе, тоже ее целью было предотвращение войн, предотвращение конфликтов, но, к сожалению, она не справилась с этой целью. И, соответственно, в годы Второй мировой войны большой тройкой, это Иосифом Виссарионовичем Сталином, Уинстоном Черчиллем и Франклином Делано Рузвельтом разрабатывалась организация, та организация, которая в будущем будет отвечать за поддержание международного мира и безопасности. И вот, собственно, вот этими тремя лидерами организация была создана. Но здесь вот, в принципе, конечно, очень интересно посмотреть всю логику Второй мировой войны и, соответственно, вышедшей из нее Организации Объединенных Наций, потому что целью ООН является именно предотвращение конфликтов, предотвращение тех таких огромных войн, которые, как Первая мировая война, как Вторая мировая война, унесшие миллионы жизней. И здесь, конечно, вот я тоже хотела бы вспомнить логику Второй мировой войны, ведь я думаю, как вы знаете, что и Первая, и Вторая мировая война, они взаимосвязаны, и их истоки были заложены еще во второй половине XIX века, в конфликтах второй половины XIX века, когда создавалась Германская империя Бисмарком, и когда в 1870 году Бисмарк начал франко-прусскую войну, война между Францией и Германией, и это была заключительная война при создании Германской империи. Собственно, эта война оказалась абсолютно разгромной для Франции. Во Франции перестала существовать империя, Наполеон III вынужден был уйти, во Франции образовалась республика, от Франции были отторгнуты Эльзас и Лотарингия. Все это было целенаправленной политикой Бисмарка. И вот в завершении всего о создании Германской империи было объявлено нигде иначе, а в Версальском дворце Франции, то есть для того, чтобы вот уже окончательно добить французский народ. И это было 18 января 1971 года. И с того момента у французов затаилось чувство обиды. Чувство обиды за вот то поражение, которое они потерпели во франко-прусской войне. И для них абсолютно естественным желанием было отомстить Германии вот за это поражение во франко-прусской войне. И поэтому к Первой мировой войне, которую, кстати сказать, все хотели. То есть если Второй мировой войны Никто не хотел, ее боялись, ее не хотели, и потерянное поколение 20-30-х годов, о котором много писали Хемингуэй и Ремарк, никто не хотел этой войны. А Первой мировой войны, наоборот, хотели. У всех, конечно, стояли разные цели, и вот как раз у Франции была цель отомстить Германии, ну, а у Германии была цель получить колонии, цель передела мира, как, в принципе, и у некоторых других стран, да, потому что мы здесь тоже должны помнить, что если вот чем определяется статус великой державы. Если 20 век статус великой державы определяется наличием ядерного оружия, те страны, у которых его не было, они уже страны второго эшелона, то 19 век — это, естественно, наличие колоний. И получилось, что Германия опоздала с приобретением колонии. Опоздала, потому что империя сама была создана только в 1871 году, как я уже говорила. А во-вторых, потому что канцлером был Бисмарк вплоть до 1891 года. И Бисмарк всегда говорил, что нельзя носить соболиную шубу, пока у нас вся подкладка в дырках. То есть мы сначала должны создать мощную внутреннюю экономику, внутреннюю политику, а потом уже переходить приобретению колоний. Ну вот и, собственно, после 91 года Германия только начинает приобретать эти колонии. И, естественно, те четыре территории, это Камерун, Того, которые были у Германии, они не могли, в принципе, сравниться ни с территориями ни с колониями Франции, ни с колониями Великобритании. Германии очень важно было получить эти колонии. Поэтому Германия, основная цель в Первой мировой войне была именно получение колоний. А у Франции отомстить Германии за поражение во франко-прусской войне 1871 года. И, в принципе, Франция добилась своих целей. И когда в 1919 году мы подписывали Версальский мирный договор и создали ту Версальско-Вашингтонскую систему, которая продержалась недолго, до 1939 года, когда началась Вторая мировая война, то, опять же, в Версальском дворце подписали Версальский договор, в котором была очень известная статья, это 231-я статья, о том, что вина за всю Первую мировую войну, за все разрушения, за все потерянные жизни, за развал четырех империй, к слову сказать, да, Российской империи, Османской империи, Австро-Венгрии, Германии, вся ответственность ложится на одну Германию. То есть никогда в истории такого не было, чтобы ответственность за огромную войну легла только на одну страну. Хотя, в принципе, не только. Германия была, не воевала со всеми единолично. У нее были союзники. И в дополнение ко всем репарациям и ограничениям, которые были наложены на Германию. И вот там вот в 19 году при создании Версальско-Вашингтонской системы теперь уже у немцев появляется вот это вот чувство реваншизма, желание реваншизма теперь уже от Франции и Великобритании. Поэтому вот Лига наций, предшественница ООН, та международная организация, которую попытались создать, чтобы, опять же, предотвратить Вторую мировую войну, она была абсолютно неэффективна и оказалась неэффективной, не смогла предотвратить Вторую мировую войну. В принципе, она была настолько же неэффективна, насколько вся Версальско-Вашингтонская система, порождением которой она стала. Да, потому что если мы сравниваем Лигу наций и Организацию Объединенных Наций, которая появилась после Второй мировой войны, то у Лиги наций, кроме того, что было меньше полномочий, не было таких четко прописанных механизмов, которые во время Второй мировой войны разрабатывались для Организации Объединенных Наций. И в-третьих, важно понимать, что в Лиге наций отсутствовали крупнейшие игроки, во-первых, Соединенные Штаты, хотя идея Лиги наций это была идея американского президента Вудро Вильсона, тем не менее Соединенные Штаты при ее создании в нее не вступают. Во-вторых, это Германию, которую не пустили, потому что это побежденная страна. И в-третьих, это Советская Россия. То есть такие огромные и крупные игроки на международной арене, в каком бы экономическом положении они в тот момент ни находились, они не вступили в Лигу наций. А ее основными игроками в тот момент были Великобритания и Франция, которые, собственно, и вершили всю деятельность Лиги наций. Потом, конечно, все страны, и Советский Союз, и Германия, и Соединенные Штаты, они вступят в Лигу наций, но уже будет поздно. И оказалось, что и Советская Россия, и Германия, будучи вычеркнуты из европейской политики, логично, что они стали делать? Они стали объединяться. И вот мы впервые это видели перед Генуэзской конференцией по экономическим вопросам в Европе после Первой мировой войны, когда были приглашены Советская Россия и Германия, при этом они обе чувствовали себя такими изгоями на этой конференции, и они встретились в Рапалле и заключили договор. Поэтому вот у Лиги наций не было никаких механизмов, и у нее было очень много провалов с самого начала ее создания. И она оказалась абсолютно неэффективной в 30-е годы и не смогла остановить продвижение Гитлера и начало Второй мировой войны. Поэтому при создании Организации Объединенных Наций большая тройка лидеров, ну и, соответственно, министр иностранных дел, в случае с Советским Союзом это нарком иностранных дел, учитывали все те проблемы, которые были у Лиги наций, и попытались максимально их избежать.
Скажите, если мы, описывая историю возникновения Организации Объединенных Наций, говорим о том, что инициаторами и, по сути, разработчиками этой идеи были Соединенные Штаты, Великобритания и Советский Союз, означает ли это, что эти три страны смогли прописать такие международные правила, которые бы не предусматривали для них-то особых условий?
Ну, при создании они прописывали такую систему, чтобы максимально обезопасить мир от возникновения новых конфликтов, потому что в уставе Организации Объединенных Наций написано, что цель ООН, одна из основных целей ООН, является именно поддержание международного мира и безопасности. Потому что, в принципе, хотя вот в годы Второй мировой войны между Сталином, Рузвельтом и Черчиллем были исключительно теплые, исключительно хорошие отношения, но они все равно понимали, что когда Вторая мировая война закончится, то между Западом и Востоком есть противоречия. И, скорее всего, вот таких теплых отношений уже не сохранится.
То есть они не смогли для себя разработать особых правил, потому что у них между собой была конкуренция. Так получается?
Между собой в тот момент у них, конечно, конкуренции не было, потому что в тот момент у них стояла цель.
Но они понимали, что
цель,
она будет.
Что она будет, конечно. Что все равно идеологические противоречия между Западом и Востоком, они сильные. И в ближайшие десятилетия все равно Запад и Восток не смогут, они будут развиваться в разных направлениях. Хотя, конечно, никто не представлял, что начнется холодная война, и что эти противоречия будут такими сильными, потому что администрация Франклина Делана Рузвельта кардинально отличалась от администрации следующего президента Трумана. И, естественно, то сотрудничество, которое было в рамках в годы Второй мировой войны, оно резко закончилось со смертью Рузвельта в апреле 1945 года.
Но как бы то ни было, Организация Объединенных Наций уже после смерти Рузвельта появилась. Итак, заканчивается Вторая мировая война, и совсем скоро появляется Организация Объединенных Наций. Как так получилось, что в ней стали участвовать другие?
Получилось таким образом, что впервые вообще вот это название «Объединенные нации» появляется в 1941 году. В 1941 году Декларация Объединенных Наций. Появилась Атлантическая хартия, это была осень 41-го года между Великобританией и Соединенным Штатом, в которой они, в этой Атлантической хартии, говорили о борьбе с германской угрозой, борьбе с нацизмом. 1 января 42-го года, это тоже значимая дата, появляется Декларация Объединенных Наций. Помимо Великобритании и Соединенных Штатов, к ней присоединяется Советский Союз и присоединяются еще 20 с небольшим стран. Таким образом, получается 26 стран, подписавших Декларацию Объединенных Наций. И на все последующие годы Второй мировой войны Объединенные Нации стала синонимом борьбы антигитлеровской коалиции с Германией. Вот Объединенные Нации — это значит борьба с нацистской угрозой. И, соответственно, это был 1942 год. А следующая дата, значимая дата для создания Организации Объединенных Наций, это уже 1943 год, осень 1943 года, когда в Москве состоялась конференция министров иностранных дел, на которой они разрабатывали повестку Тегеранской конференции, известного многим по фильму «Тегеран 43». И как раз одним из пунктов, одним из прописанных пунктов было создать очертания будущей международной организации. Следующая — это Каирская встреча в США, Великобритании и Китае в конце ноября, это 22-26 ноября 43-го года, прямо накануне Тегеранской конференции. И вот там как раз Рузвельт говорил о том, что нам необходимо создать такую организацию, в которой будут участвовать 4 полицейских, которые будут отвечать за весь международный мир и безопасность.
Это то, что потом стало 5 полицейскими.
Это то, что совершенно верно, это то, что стало потом 5 полицейскими. Соответственно, в тот момент Рузвельт говорил о том, что это будут Соединенные Штаты, Советский Союз, Великобритания и Китай. И когда Молотов спросил Рузвельта о том, что он думает по поводу Франции, то в тот момент Рузвельт сказал, что... Я считаю, что нам нужно ограничиться 4 полицейскими, потому что если полицейских будет слишком много, то между ними могут начаться какие-то драки. И, соответственно, в Тегеране, как раз когда была Тегеранская конференция в ноябре-декабре 43-го года, то там не было выработано конкретных решений по поводу именно создания Организации Объединенных Наций, но там Рузвельт предложил создание организации, в которой было бы 3 органа. Общий орган, в который бы входили все страны-участники, это вот прообраз будущей Генеральной Ассамблеи ООН, исполнительный комитет и полицейский комитет, куда будут входить вот эти 4 полицейских. Сталину идея понравилась, Сталин согласился, и 1 декабря 43 года подписание уже декларации по итогам Тегеранской конференции. Было обозначено, что мы будем работать над созданием будущей международной организации.
То есть картинка Объединенных Наций, она нарисована была задолго до 45-го года, получается?
Задолго, конечно, в годы Второй мировой, да, в течение всей Второй мировой войны.
Война шла, но и работа шла, что называется, в полном объеме. Хорошо, потом заканчивается война, и буквально пара месяцев, и начинается работа Организации Объединенных Наций.
Практически, да.
То есть все было уже готово, и это был, по сути, технический вопрос, получается.
Ну, по сути, да, потому что, когда Сталин вернулся после Тегеранской конференции в Москву, то он поручил Литвинову создать при Наркоме иностранных дел комиссию по созданию будущей международной организации. И именно там Литвинов, наш очень известный советский дипломат, прописывал все те идеи, которые рождались по созданию будущей организации. Потом следующая была конференция в Думбартон-Оксе, 44-й год. Она даже так и называется, учредительная конференция Организации Объединенных Наций, потому что там, по сути, были выработаны все основные органы, все основные идеи по поводу Организации Объединенных Наций. Ну и, конечно, Ялта, 45-й год, это февраль 45-го года, когда были приняты решения по поводу и Совета Безопасности ООН, и постоянных членов Совета Безопасности ООН, и права вот того известного права вето, который есть у постоянных членов Совета Безопасности ООН. И вот 26 апреля 45-го года начинается Сан-Францисская конференция как раз по выработке устава Организации Объединенных Наций. Она длилась 2 месяца, в конце июня она завершилась, была сформирована вся структура Организации Объединенных Наций, устав Организации Объединенных Наций, и вот когда он был принят в октябре 45 года, то это считается датой создания Организации Объединенных Наций.
Это Ксения Дубинкина, она преподаватель факультета мировой политики МГУ. Сегодня в программе «Хроники» мы изучаем историю Организации Объединенных Наций, участие в ней Советского Союза и Российской Федерации. Это прямой эфир 7373948. Можно писать через СМС, можно через Телеграм. И вот 692-й сразу же спрашивает, раз уже мы дошли до осени 45-го года, зачем Советский Союз прописал участие Украины и Белоруссии как отдельных государств?
Да, действительно, участие и Украины, и Белоруссии было прописано, потому Сталин настоял на этом, сказав о том, что Украина и Белоруссия больше всех пострадали, больше других территорий пострадали от Второй мировой войны, и поэтому он хотел, чтобы они были прописаны, они вошли в Организацию Объединенных Наций как отдельные республики.
Это дополнительные голоса для Сталина были? То есть что это могло дать, к примеру, Сталину?
Для Генеральной Ассамблеи, конечно, потому что в Генеральную Ассамблею входят все страны-члены Организации Объединенных Наций, хотя Генеральная Ассамблея не обладает не принимает решения, она всего лишь дает рекомендации, но тем не менее для принятия основных решений в Организации Объединенных Наций всегда нужно какое-то количество голосов от Генеральной Ассамблеи. Там уже зависит от решения.
В данном случае 3 голоса, это было важно.
Это было важно, конечно, потому что в тот момент, когда ООН была создана, всего в ней было 50 стран-участниц.
Тогда следующий вопрос. 510-й спрашивает, было ли с самого начала это оговорено, и как это сейчас работает? Можно ли исключить из Организации Объединенных Наций, были ли прецеденты?
Прецедентов не было. Сейчас в организации, то в момент создания было 50 стран, сейчас входят 193 страны, последние, так сказать, расширение. Последняя страна, которая была включена в ООН, это Южный Судан, который появился в результате отделения от Судана. Территория, которая отделилась от Судана, стала Южным Суданом. Это было лето 2011 года. Таким образом, 193 страны стали членами, являются членами Организации Объединенных Наций. Поэтому не исключали, но для того, чтобы страна была принята, необходимо согласие 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и 60% голосов Генеральной Ассамблеи ООН. Соответственно, любой из постоянных членов Совета Безопасности, он может наложить вето, и страна не будет принята. В принципе, есть прецеденты, когда не была страна принята, вот, например, ну или страна, или территория. Например, Палестина подавала заявку, но ее не приняли.
И вот Александр Фельдман как раз про этих 5 полицейских спрашивает. Во-первых, почему именно эти страны? Ну, мне кажется, что вы более-менее понятно объяснили.
Может быть, только про Францию сейчас добавлю.
Добавьте, пожалуйста. И он просто спрашивает, связано ли это с наличием ядерного оружия, но, насколько я понимаю, тогда ведь не было ядерного оружия.
В тот момент, конечно, еще ядерного оружия не было. А значит, каким образом, вот и обозначены были 4 полицейских, и появился 5 полицейский в виде Франции. Соответственно, 4 полицейских, Соединенные Штаты, Великобритания, Советский Союз, как те страны, которые внесли и вносили основной вклад в то, чтобы справиться с нацистской угрозой, в победу над Германией. Китай как крупнейшая территория на Дальнем Востоке, потому что Япония, соответственно, воевала на стороне Германии. И каким образом там появилась Франция? Потому что это тоже очень интересный момент. Немногие об этом задумываются. Ведь Франция это была, по сути, побежденной страной, она была оккупирована. В ней было создано коллаборационистское правительство. Коллаборационистское правительство, которое сотрудничало с Гитлером. И именно Сталин настоял на том, чтобы Франция была включена в состав, потому что он понимал, что Соединенные Штаты, Великобритания — это западные страны. Какой политической идеологии будет придерживаться Китай, в тот момент было неясно. Хотя на Каирской конференции присутствовал Чан Кайши, но в тот момент в Китае шла гражданская война.
То есть это как Белоруссия и Украина, по сути, получается, только в Совете Безопасности. Дополнительный голос.
Дополнительный голос, да, потому что в Китае в тот момент шла гражданская война, и кто и какая страна победит, было неясно. И в итоге Чан Кайши, его правительство не победило. И поэтому Деголь, который возглавлял сопротивление во Франции, он был более, то есть нельзя сказать, что он был коммунистическим, но он был более лояльным к Советскому Союзу. И Сталин надеялся, что, соответственно, в Совете Безопасности для того, чтобы было более-менее ровное распределение голосов, что Франция будет при принятии каких-то решений важных голосовать на стороне Советского Союза.
Вот эта пятерка, она раз и навсегда установлена, или это можно обсуждать, или так составлены документы, что вот эти 5 полицейских и сейчас, и в ближайшем будущем останутся, и это вот состав этих стран измениться не может?
Вообще в уставе он прописано, что Совет Безопасности состоит из 5 постоянных членов и 10 непостоянных членов.
Кстати, непостоянные, они появились сразу или это было позже?
Да, они появились сразу, тоже прописано в уставе ООН. Непостоянные, они избираются по географическому принципу, соответственно, по континентам, от Азии, Африки, от Латинской Америки, один от Восточной Европы, и они меняются каждые 2 года, причем они меняются по пятеркам, соответственно, получается таким образом. По поводу постоянных членов и может ли их количество расшириться. Как раз вот когда был Кофи Аннан генеральным секретарем ООН, это было начало 2000-х годов, то встал вопрос. С 1997 по 2007 год он был генеральным секретарем, то как раз в начале 2000-х годов встал вопрос о том, что необходимо реформировать Организацию Объединенных Наций. Необходимо...
Давайте сделаем перерыв. Прямо сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Как про раз реформу
Организации Объединенных Наций. Это программа «Хроники». Прямо сейчас новости.
что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости — Ксения Дубинкина, преподаватель факультета мировой политики МГУ. Мы вспоминаем историю Организации Объединенных Наций. Почему? Потому что на этой неделе в Нью-Йорке скончался российский дипломат Виталий Чуркин, который представлял в Организации Объединенных Наций Российскую Федерацию, а теперь исполняющим обязанности представителя, постоянного представителя России при ООН, стал Петр Ильичев. И вот историю ООН мы вспоминаем. Будем говорить и об истории представителей, в том числе и Российской Федерации, в Организации Объединенных Наций. Но до новостей мы закончили на том, может ли так случиться, что постоянных членов Совета Безопасности станет то ли меньше, то ли больше?
Да, собственно, мы закончили на том, что было прописано, что в уставе он прописано 5 постоянных, 10 непостоянных членов Организации Объединенных Наций, но в начале 2000-х годов стал вопрос о том, что прошло уже 55 лет с момента создания Организации Объединенных Наций, и та послевоенная структура мира, которая была создана, она изменилась. И необходимо, конечно, менять и Организацию Объединенных Наций, и Совет Безопасности как основной ее орган. И существовало несколько вариантов реформирования Совета Безопасности ООН. И существует несколько стран, которые претендуют на то, чтобы стать постоянными членами. И в первую очередь речь идет о 4 странах. Это Япония и Германия, которые уже не рассматриваются как побежденные страны, потому что у нас абсолютно другой международный порядок сложился после 90-х, после распада Советского Союза, после окончания Холодной войны. И Япония и Германия, более того, являются после Соединенных Штатов лидерами по финансированию Организации Объединенных Наций. Это 10,7% соответственно, которые они вносят в бюджет организации. Это Бразилия, которая является сейчас крупнейшей, наиболее развитой и наиболее быстро развивающейся страной Латинской Америки, самой крупной страной, вокруг которой формируется интеграционное объединение, которое стоит в авангарде всей латиноамериканской политики.
Ну и четвертая страна?
И четвертая страна — это Индия, как страна с миллиардным населением по соседству с Китаем. И также обладающие ядерным оружием. Индия и Пакистан провели ядерные испытания. Вот это называется группа 4, как первый вариант, и есть группа 5. Группа 5 состоит из Индонезии, потому что Индонезия является самой крупной мусульманской страной в мире, там 230 миллионов человек проживает. Италия предлагает как вариант ЕС, целиком ЕС, включить в состав постоянных членов, и 3 африканские страны. Это ЮАР, как самая крупная и наиболее развитая страна Африки, Египет и Нигерия. Нигерия, как, несмотря на низкий уровень жизни, но тем не менее по своим природным запасам, как одна из самых богатых африканских стран. Вот это, соответственно, эти страны формируют группу 5.
Но в итоге ни группы 5, ни группы 4 пока нет.
Ни группы 5, ни группы 4. Более того, все 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН каждый раз, когда как только начинаются разговоры о реформировании Совета Безопасности ООН...
Они пользуются правом вето?
Все впятером. Не по одному, а пятером.
Но еще раз, значит, а лишиться статуса постоянного члена не предусмотрено никакими документами?
Нет.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал, напомню, плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК Бот». Мы уже как-то так быстро перескочили в начало 21 века, а я хотел вас еще спросить о том, как произошло, что Россия заняла место Советского Союза. Ведь это тоже наверняка не автоматически произошло.
Ну, конечно, не автоматически, потому что не была прописана процедура распада государства, распада постоянного члена Совета Безопасности, распада ядерного государства. Такой процедуры нигде не было прописано ни в уставе, ни в договоре о нераспространении ядерного оружия. Тогда в 91-м году стал вопрос. Но Россия является правопреемницей Советского Союза по всем вопросам. И, соответственно, Россия заняла место Советского Союза.
То есть, заявив о том, что она правопреемница, она получила это автоматически, и что, никто не возражал?
Никто не возражал, потому что все бывшие советские республики, они признали Россию правопреемницей Советского Союза.
Вопросы наших слушателей. Значит, во-первых, да, я еще хотел вас спросить по поводу, ведь там же есть экономический совет, суд существует при Организации Объединенных Наций. Все это реально работает, все это реально эффективно. Просто я к чему? Наш слушатель спрашивает про некие силы спецоперации еще. Вот это тоже все существует?
В ООН огромная структура. Соответственно, сама Организация Объединенных Наций состоит из 6 основных органов. Это Генеральная Ассамблея, это тот орган, в который входят все страны-члены, это 193 страны, и она вырабатывает рекомендации. Резолюции Генеральной Ассамблеи носят рекомендательный характер. Второй орган — это Совет Безопасности. Он считается основным, потому что он несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Третий орган — это Экономический и Социальный Совет, в который входят 54 страны. И, соответственно, ЭКОСОС, его аббревиатура, он состоит из 5 региональных комиссий по 5 континентам. Каждая из комиссий занимается экономическими и социальными вопросами, как следует из названия, на своем континенте. Есть Международный суд, который рассматривает вопросы политические, либо связанности территориальные, споры между государствами, странами-членами.
Его решение для кого-то обязательно?
Его решение носит обязательный характер. В принципе, страны сами обращаются в Международный суд, когда они не могут решить какую-то ситуацию. Чаще всего это территориальные споры, и, соответственно, Международный суд принимает, и Международный суд... Естественно, никто не может никого обязать, но поскольку страны-члены ООН, вступая в ООН, они подписывают устав, они соглашаются с уставом ООН, то, конечно, они его используют, то и решения должны соблюдать. Потом есть секретариат, это тот орган, который отвечает за всю работу Организации Объединенных Наций, ведет штаб-квартиру, он находится в Нью-Йорке, есть 5 региональных, есть региональное отделение, вот самое крупное, это Женева, Вена и Найроби. И был совет по опеке, который отвечал после Второй мировой войны за подконтрольные территории Организации Объединенных Наций, подмандатные территории. Но вот этот совет по опеке, тоже с ним интересная ситуация, потому что он прекратил свою работу в ноябре, 1 ноября 1994 года, когда последняя территория, Палау, получила независимость. Совет по опеке занимался тем, что помогал проводить демократические выборы, создавать правительство. Когда территория становилась государством, ну или чем-то похожей на государство, то после этого эта территория уже становилась независимой, входила в ООН как член.
И опекать
член.
Не нужно.
Ее опекать было бы не нужно. И когда вот в ноябре 1994 года Палау уже стала независимой, то Совет по опеке был преобразован в Совет по опеке, по контролю, по наблюдениям за окружающей средой. Состоит как раз, в него входят 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, собираются, если надо, по желанию собираются.
Значит, смотрите, 607-й решил уличить вас в том, что вы искажаете цель признания в качестве субъекта международного права Украины и Беларуси. Давайте на всякий случай все-таки еще повторим. Итак, а почему Украина и Беларусь стали субъектами международного права, то есть получили место в Организации Объединенных Наций?
Потому что Сталин настоял на том, чтобы они, как наиболее пострадавшие от Второй мировой войны и от германской агрессии территории, были включены в состав Организации Объединенных Наций.
Как наиболее пострадавшие.
Как наиболее
и дали пострадавшие. Советскому Союзу дополнительные голоса, это тоже так.
И дали, да.
Сколько дивизий у Организации Объединенных Наций, спрашивает 207-й, много военных?
Организация Объединенных Наций проводит миротворческие операции. Миротворческие операции, в принципе, на протяжении истории...
Это с самого начала тоже появилось?
Практически с самого начала, потому что первая миротворческая миссия ООН появилась после первого арабо-израильского конфликта. Это был 1948 год. За ее целью тогда было наблюдение за контроль за появлением
государства Израиль? Так, что ли,
контроль за соблюдением соглашений вот, по результатам первого арабо-израильского конфликта. Ну, соответственно, вот арабо-израильский конфликт, потом были миротворческие миссии в Югославии, в Руанде, тоже 90-е годы, 94-й год, когда в Руанде случилась гражданская война. Руанда, Сомали, Югославия. Да, вот, ну, миротворческие миссии посылаются для того, чтобы предотвратить гуманитарные катастрофы. Вот это
Вы вспомнили Югославию, тут 613-й задает вопрос, а когда Косово вошло в состав Организации Объединенных Наций, как так получилось, что Россия не заблокировала это решение?
Ну, с Косово вообще была достаточно, с Косово достаточно сложная ситуация была, потому что Косово, которое находилось на территории, в тот момент находилось на территории СРЮ. СРЮ, соответственно, была преемницей Югославии. И когда закончились Балканские войны, то была принята резолюция, по которой гарантировали целостность СРЮ. Но когда в 2006 году в Черногории был проведен референдум, и Черногория стала независимой страной, соответственно, СРЮ распалась на две страны, на Сербию и на Черногорию. И поэтому, когда в феврале 2008 года, ну, естественно, при поддержке Запада, потому что это был западный проект, Косово объявило о независимости, то Россия и Китай выступили против. Они сказали, что ведь мы же все вместе принимали резолюцию, которая гарантировала целостность страны. На что Запад сказал, что мы гарантировали целостность СРЮ, но теперь-то СРЮ нет. Уже теперь отдельные страны Сербия и Черногория, а целостность Сербии никто никогда не гарантировал. Поэтому, ну, таких...
По сути, получается, Россия и Китай согласились с такой трактовкой.
Россия и Китай не согласились, но большинством голосов была независимость.
Они не могли ветировать эту историю?
Нет, потому что резолюция принималась не в Совете Безопасности ООН. Вот, соответственно, Косово получило эту независимость, хотя Россия и Китай не признают независимость
Косово. То есть какие-то решения Организации Объединенных Наций могут быть приняты, что называется, без учета мнения членов, постоянных членов Совета Безопасности, и не могут ветироваться?
Какие-то есть, да, это зависит от того, где принимаются резолюции, потому что бывают, например, резолюции, которые принимаются в Генеральной Ассамблее, они, в принципе, носят рекомендательный характер, и там уже в зависимости от статус резолюции, она принимается большинством голосов, простым, квалифицированным большинством голосов. Естественно, какие-то страны соглашаются, какие-то не соглашаются. Но вот это потом прецедент Косово был использован полгода спустя, когда начался конфликт в Абхазии, когда отделялись Осетия и Абхазия, и тогда Россия, соответственно, признавая независимость Осетии и Абхазии, Запад не признавал. И мы сказали, что полгода назад, когда вы признали независимость Косово, вы вспоминали Хельсинские соглашения 1973 года, в которых прописано право нации на самоопределение. Вот оно, право нации на самоопределение. Поэтому, в принципе, много вопросов, которые могут трактоваться двояко. И, в принципе, более того, в международных документах есть как раз вопросы, которые... Вопрос, который не трактуется однозначно. Вот я только что вспомнила Хельсинскую декларацию 1973 года. Там прописаны принципы, и прописан принцип целостности государства. При этом через несколько строчек идет право нации на самоопределение. И в зависимости от ситуации используется либо один принцип, либо другой.
Теперь дальше. О постоянных представителях разных стран в Организации Объединенных Наций. Ну, прежде всего, нас интересуют, конечно, постоянные представители нашей страны. Это очень богатый список. Я посмотрел, кто представлял Советский Союз и Россию. Это очень богатый список. Ну, начнем с того, что первым представителем Советского Союза в Организации Объединенных Наций был Андрей Громыко. А кроме того, ну, это известные фамилии: Андрей Вышинский, Олег Трояновский и Сергей Лавров, который был как раз, как теперь выясняется, ну вот если посмотреть биографию, до Виталия Чуркина, то был как раз, ну, Сергей Лавров, там была небольшой перерыв, но Сергей Лавров. Какова роль вот этих дипломатов, ну, с точки зрения вот внутренней политики? Здесь в России есть министр, замминистра, вот постоянный представитель России при ООН, это кто?
Это человек, который выражает интересы, официальные интересы страны. Потому что когда мы говорим о том, что Совет Безопасности состоит из России, Соединенных Штатов, Великобритании, мы используем название страны. Но дальше есть физические лица, которые представляют эту страну в Совете Безопасности ООН. И вот эти постоянные представители, они как раз и выражают официальную позицию страны и отстаивают ее интересы. я немного отступлю. В Москве в МГИМО была впервые проведена модель ООН, модель Организации Объединенных Наций для студентов с 1991 года. Ну, вот в МГУ как раз я ее организовала. Это было 2006 год. Мы тоже проводим модель ООН Московского университета. Вот полная модель ООН, когда собираются студенты, например, берется Совет Безопасности ООН, студенты обозначен конкретный вопрос, студенты представляют конкретную страну, и они выступают от этой страны, то есть они играют, но при этом отстаивают интересы собственной страны. Вот. И полностью моделируют деятельность Организации Объединенных Наций. Таким образом, точно так же и в штаб-квартире ООН. Постоянные представители, они отстаивают интересы страны. Виталий Иванович Чуркин, конечно, он был выдающимся дипломатом. Впервые он в Соединенных Штатах находился с 1979 года. Впервые он туда попал как еще второй, третий секретарь посольства. Но вот постепенно через свою карьеру, будучи послом, и потом в Бельгии, в Канаде, но потом уже с 2006 года стал постоянным представителем России в Организации Объединенных Наций, конечно, всегда очень четко отстаивал позиции России. Иногда говорили, что даже жестко.
Это человек уровня министра. Вот для того, чтобы понять, каков вес этого чиновника политический, постоянный представитель России при ООН, это как министр иностранных дел, это как его заместитель?
Как министр, потому что он выступает от своего, то есть он выступает от своего лица, в принципе, естественно, согласовывается, но при этом может и не согласовывать, да, свои заявления.
Что касается того, как долго люди работают на этом посту, существует какой-то период, что называется, выработки постоянного представителя? Вот я посмотрел, есть три человека, которые отработали по 10 лет. Это Троиновский в советское время, Лавров и Чуркин. Это максимум какой-то или не существует никакого срока?
В зависимости от ситуации, но в принципе срок не ограничен. То есть и срок можно продлевать.
Это касается Российской Федерации, у нас, мол, такие долгожители сидят, или в другие страны тоже порой люди десятилетиями представляют в Организации Объединенных Наций?
Бывает, да, но, в принципе, здесь, конечно, на разных постах, на всех постах бывают исключения, можно так сказать, если вспомнить того же Франклина Делана Рузвельта, о котором мы сегодня уже много раз говорили, президент Соединенных Штатов, хотя в Соединенных Штатах есть традиция, что президент не находится на своем посту больше, чем два срока, а Делан Рузвельт был 3,5 срока, да, до своей смерти в апреле 1945 года. Это было единственное исключение. И его госсекретарь также находился с ним
Александр Фельдман спрашивает, нет ли корреляции между постпредством в ООН и последующим министерским постом. Правда, пишет, Громыко вот министр, Лавров министр. Значит, и Чуркин, скорее всего, мог бы стать министром. Ну, во-первых, Громыко был сначала постоянным представителем, потом через много-много лет министром, насколько я понимаю, был.
Да,
но все-таки.
Ну, корреляции, конечно, нет, но, с другой стороны, те люди, которые проходят школу ООН, тем более на таком высоком посту, в принципе, выше этого поста от страны практически нет. То есть, естественно, они настолько хорошо не просто разбираются, знакомы и с внутренней структурой, и более того, с коллегами, что... Но корреляции конкретно нет.
Тогда еще по поводу корреляции и разного рода связи. Если у вас есть такая информация, мы знаем, что теперь исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Петр Ильичев. Но мы также знаем, что заместителем министра иностранных дел Советского Союза много-много лет был Леонид Ильичев. Они как-то связаны или нет? Или такой информации нет?
У меня такой информации нет.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели присоединяются к нам. Вопросы по поводу работы Организации Объединенных Наций. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
У меня такой вопрос. Какие страны грубо и наиболее часто нарушают вот резолюции, решения ООН, в том числе Совета Безопасности? Кто лидер?
Кто-нибудь ведет такую статистику?
Лидер...
Вы можете снять, если неудобно, конечно.
Да, спасибо. Лидер по нарушениям. Знаете, ну, здесь можно говорить, наверное, Не просто про нарушения. Можно, например, говорить про право вето. Какие страны чаще всего используют право вето в Совете Безопасности ООН?
И, вот и такая статистика тоже
такая,
есть.
Такая статистика есть. И вот за последние 15 лет чаще всего правом вето пользовались Соединенные Штаты и Россия. Вот Россия как раз, Виталий Иванович Чуркин очень часто накладывал вето на различные резолюции Организации Объединенных Наций. И тоже интересно, хотя его часто обвиняли в том, что он слишком, что он злоупотребляет этим право вето, но он всегда отстаивал интересы России.
Но теперь, как выясняется, получается по статистике, что если он злоупотреблял, тогда и американцы злоупотребляли параллельно.
Мне кажется, они много чем злоупотребляют.
Хорошо, еще одна вещь. По поводу того, что обычно делают в Организации Объединенных Наций, ведь не секрет, что Кузькину мать Никита Сергеевич Хрущев показывал как раз в этом самом зале. Он был единственным, кто так необычно себя вел? Или там бывают такие политические спектакли?
Вообще достаточно редко бывает, потому что большинство дипломатов стараются придерживаться дипломатического протокола, дипломатической этикеты, которая обозначена еще Венской конвенцией. Поэтому такие шоу — это нечасто.
Ну, да, то есть, судя по тому, как вы говорите, даже нельзя и поставить кого-то в ряд. Вот, мол, Хрущев там с ботинком, а потом еще приходил этот, потом этот, и потом это, и все. Нет, только Хрущев вспоминается.
Прошло 60 лет, почти вспоминаем Хрущева.
7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы пояснить вопрос предыдущего слушателя по нарушениям решения Совбеза ООН. К примеру, сколько раз Израиль нарушал постановление Совбеза ООН по заселению палестинских территорий и прочее? Вот в чем суть вопроса-то была.
Суть вопроса в том, как часто Израиль нарушал эти правила. Или вот можно сказать, что, допустим, чаще всего такие вот решения Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи ООН нарушает именно Израиль? Или какая-то другая страна?
Я думаю, здесь Израиль был приведен в качестве примера. Хотя, в принципе, конечно, арабо-израильский конфликт, арабо-израильская история насчитывает уже вот с 1947 года много конфликтов. И те соглашения, которые заключались в итоге, когда заканчивались войны, это мы можем вспомнить и 48-й год, и Суэцкий кризис 56-го года, и Октябрьскую войну 73-го года, нарушались с обеих сторон. Эти соглашения нарушались с обеих сторон, поэтому...
Можно ли, тогда я чуть иначе попробую сформулировать вопрос, вот можно что-то четко поставить в заслугу Организации Объединенных Наций или сказать, что вот что-то в ее истории было точно ее неудачей?
Ее неудачи, да, действительно, он критикует, особенно критикует в последний год, достаточно много критиковали после конфликта в Югославии, конфликта на Балканах, когда критиковали после Руанды, что... Организация Объединенных Наций, миротворческие силы не смогли предотвратить геноцид в Руанде, что не смогли остановить развитие конфликта на Балканах. И существуют и коррупционные скандалы в Организации Объединенных Наций тоже. Можно вспомнить такой пример, как нефть в обмен на производство, на продовольствие.
На продовольствие, да.
Да, 95-96 года, когда после войны в заливе 90-го года на Ирак были наложены санкции, и для того, чтобы население Ирака не так сильно страдало от этих санкций, ООН придумала программу «Нефть в обмен на продовольствие», что та нефть, которую продает правительство Ирака...
Но смотрите, я понял, о чем вы говорите. Не будем вспоминать эту программу целиком, у нас буквально 40 секунд осталось. А люди пытаются спросить, можно ли считать неудачей Организации Объединенных Наций то, что случилось с Осетией и Абхазией, и главное, вот 692-й, Украина — это неудача Организации Объединенных Наций?
Что именно неудача?
Никаких. То, что происходит вокруг Украины, ведь договориться не получается, а Организация Объединенных Наций могла бы.
Но тем не менее, если мы говорим об Украине, то все решения сейчас принимаются в рамках Минской группы, а то, что не удается принять конкретную резолюцию в рамках Совета Безопасности ООН, здесь посмотрим. Время покажет.
Время покажет. Организация Объединенных Наций действительно продолжает действовать. Это была программа «Хроники». С нами была Ксения Дубинкина, преподаватель факультета мировой политики МГУ.